Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии телекомпании, радиостанции. Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе. Добрый вечер.
Привет.
И сегодня у нас такой гость, которого вот в журнале «Огонек» я читала о вас материал. Там было написано, что вы какой-то безумный швейцарец. Вот этого человека зовут Йорг Дус. Он больше 10 лет назад приехал в Подмосковье, в Тарусу. Приехал по делам, потом встретил там тарусскую девушку Татьяну, женился на ней, за эти годы родил двоих детей и остался. И не просто остался, а занимается еще все эти годы единственным делом. Правильно? Это же ваша единственная профессия, о которой мы сейчас будем говорить.
Ну, можно сказать, да.
Человек занимается благотворительностью в Тарусе. Вот он просто каждый день ходит и занимается тем, что помогает бабушкам, детям, бедным, нищим, всем, кому нужна помощь. Я все правильно сказала? Но вы что-то еще делаете, кроме воспитания детей и благотворительности?
Ну, это как-то, это моя работа, это моя жизнь, и моя цель, это, в принципе, я хочу помогать людям здесь, в России. Но, скажем так, уже в пределах полгода, вот у меня еще другая, я хочу, моя цель, это и людям давать какую-то, скажем, работу. И мы же строили второй для фонда недавно назад, да? И так как моя профессия инженер по дереву, мы сами строили и привлечили туда молодые.
То есть вы были инженером, а потом стали заниматься благотворительностью.
Правильно.
А как все это началось? Вот как у вас появилось желание помогать именно людям в Тарусе, детям, бабушкам и так далее? Будучи инженером из Швейцарии, то есть это же неординарный случай, в принципе.
А вы в Тарусе живете в где? В доме, в квартире?
Сейчас я живу в доме. Как-то я приехал в 97 году, я жил в общежитии, которое принадлежит профлицею, училище.
Uh-huh.
И моя задача была, говорили тогда мне в Швейцарии, в течение 3 месяца для одного организации устанавливать станки для деревообработки, чтобы помогать поднять, скажем, вот эту деревообработку в Тарусском районе.
Они... Это то, почему вы оказались в 97-м году в этом месте, да?
Правильно,
в общем, довольно
да.
случайно.
Я как раз закончил, я 12 лет учил вот это профессию, у меня 3 высшие образования по это направление. И как-то я как последним семестр был, пришел доцент и говорит, вот есть такой проект в России. А я как раз закончил, думаю, ну, 3 месяца ехать в Россию. Был у меня еще вариант, я мог ехать, один проект был в Канаде, а ты был в Австралии, но Россия.
А почему Россию выбрали?
Вы знаете,
выбрали?
Не могу вам. Просто сразу, вот, в первый момент, я думаю. Вот,
вы решили, что это прикольно?
Может быть, знаете, а то, что меньше всего я знал о России. Я помню свое детство, как-то мы телевизор смотрели, там показали, там 1 мая, какие-то парады, там. Я просто вот, ну, мы мало знали реально от России. Поэтому я думаю, надо, если есть шанс, надо ехать. Но самая большая проблема была, я ни одного слова русского языка не знал. И я не говорил, ну ничего, там будет ждать тебе переводчик. И я приехал в 97 году в Тарусу. Переводчика, конечно, нету. Но что делать? Приходилось начинать там руками, ногами, рисовал. С ними вот начинает работать.
А как вот люди с вами общались? Они воспринимали, они считали, что это забавно, что вы не говорите по-русски. Вот такой швейцарец к нам приехал в село.
А вот вы расскажите, как вы ходили в магазин хлеб покупать? Вот вначале. Расскажите эту историю.
Вы знаете, это был... Я реально вот время в 97 году есть хотели, я помню. Голодали зимой постоянно, то, что картошка в школу, в училище к весной всегда меньше стали. Я начинал учить вот эту фразу. «Дайте мне, пожалуйста, хлеб». У меня вот такой словарный. И вот это я знал. Больше не знал. И пошел в магазин. Я дверь открываю, там, помню, сидит продавца, читает какая-то газета. И ко мне даже не... Голову не поднимет. Я стою и жду. То, что у нас принято в Швейцарии.
Как культурный швейцарец ждет, пока отзовется продавец.
И она сидит и сидит. Я стал какое-то время и ушел. Потом мне в общежитии пытались сказать, ты должен как-то толкнуться как-то. Ну, я опять пошел туда. Хожу, спрошу, дайте мне, пожалуйста, хлеб. Она меня спрашивает, черный либо белый. А я стою и думаю, не понял, что она хочет. И вот так, конечно, вот много у меня было такие случаи, которые просто Но я не понял, что они хотят от меня. Тоже вот в 97 году в Швейцарии у нас телефон, это все понятно. Я не мог первое время звонить в Швейцарию. Из общежития они не открыли номер только по району. И мне надо было ходить на телеграф. А эта женщина мне постоянно что-то питала. Она меня постоянно что-то спрашивала. Я не понял, что ты меня спрашиваешь. Я ее писал в бумажке номер, куда я хочу звонить, и положил деньги. Но она всегда меня спросила, сколько минут ты хочешь звонить. А мне в голову не лез, потому что меня спрашивают, сколько минут. У нас такого не было. И я минимум 2-3 месяца я не мог, потому что я не понял, что она-то хочет от меня.
Не нашлось ни одного человека, который говорил бы на иностранном языке во всем селе.
Проблема в том, что я там нашелся потом, но первое время просто... Люди же тоже не знали, что такой приехал. И эти, которые действительно вокруг меня были, там они не общались на другом языке.
Только по-русски говорят.
Только по-русски.
Ну, хорошо. Вот вы провели 3 месяца вот этих вот таких экстремальных. И вполне было достаточно для того, чтобы получить этот экстремальный опыт и поехать куда-нибудь дальше. Тем более, что встретили вас, как мы понимаем, неприветливо. И все было очень сложно.
И как он жил, и где он жил еще, он же рассказывал.
Да. Жили вы в общежитии.
Жили в общежитии.
Спальня на полу. Туалета
да.
не было в помещении.
Кровати первые полгода у меня не было кровати. Ну, вот уже у меня не было кровати.
Потому что там не было кровати для вас?
Потому что вы иностранец или там просто не было кровати?
Там в 97-м году очень сложно было период. И со мной жили в этом общежитии 50 детей. Больше половины из них была сирота. И сами знаете.
То есть это общежитие ПТУ, да?
ПТУ, да. Угу. И очень хорошо директор, он действительно он привлекает, что вот такие дети туда могут идти. Но сами знаете, у них же вообще ничего нету, ни одежды. Я помню, например, один случай, вечером один нас привезли на милицию, один пацан, поймали его где-то на вокзале, и давайте, ну, пусть он у вас учится. И никогда не забуду, мы не догадались, что его надо как следует мыть. А он нам все привез туда. У нас потом все ручки на двери обмяты были с тапками, с хлором. Руки нельзя давать. Девочки уже керозином начинали мыть волосы, то, что боялись.
Вши. Ага.
И вот такие, понимаете, я жил в таким, с такими детьми. Я помню, один раз это был в марте месяце, нам отключили отопление. Потому что школа не мог платить тогда вот счет для газового завода. У меня была в комнате, ну, чуть меньше 10 градусов. Мы вместе, студенты, все отклеили, что могли, делали, там друг другу помогли. И вот это тоже меня... Вот такого я не знал в Швейцарии, что вот все вот так сразу вот вместе что-то делают. Как-то, скажем так, высокая цивилизация, там вы меньше зависимы за друг от друга. Тут же все сами есть. А так как мы там все... Мы в одной куче были. И друг другу помогали.
Как на необитаемом острове просто. Фактически.
Примерно можно сказать. Мы же ели тоже вот это. У меня отец как-то приехал, и он тоже говорит, как ты вот, ну приезжай же домой. Мы получили на завтрак картошка, черный хлеб и черный чай. На обед картошка-суп, картошка, черный хлеб и чай. И на ужин опять картошка, черный хлеб и чай. И всегда одно кусочки. И самое страшное, к концу февраля всегда меньше дали. А у них же картошка тоже закончилась.
Запасы закончились. Ну, вот, я вас хочу спросить как раз. Вот все вот это вот. А почему вы остались-то во всем этом ужасе? Что такое произошло, что вы решили остаться? И когда? Это был 97-й год? То есть уже 13 лет прошло с тех пор.
Ну, вы же могли через 3 месяца просто уехать?
Да, я мог через неделю уехать.
Ну?
Я не знаю, просто... Первый, я не человек, который сразу бросаю, если что-то не идет. А потом у меня внутри просто рождалось такое-то желание, ну, надо чем-то же помочь. Вот. И я понял, у меня сам есть какие-то возможности. Я не говорю, что финансово такие возможности. У меня родители тоже. У меня отец сейчас, он полностью стал инвалид, он слепил. Мать меня продавцом работала. Ну, не такие прям вот, чтобы у меня из дома было. Но я понял, если...
То есть ваши родители, это не те вот какие-нибудь швейцарские банкиры, у которых...
Нет, это простые швейцарцы, которые вот... Раньше у меня родители, отец работал дальнобойщиком, но потом потерял у него там заболевание с глазом, и он начинал слепить, и инвалидом стал. Поэтому нет, оттуда это не... Но я просто понял, у меня, я всегда говорю, у меня голова на место, если я все свои знания, желания, вот я что-то я могу сделать. И я помню, первый я, это осень был, это первая моя благотворительная акция была. Я в этом общежитии организовал вечер. И называл его «Осень». И каждый студент, сирота, который день рождения имел, период осень, я купил какой-то подарок. Там ручка, какой-то маленький мягкий игрушка, какой-то тетрадь, ну то все. И купил какие-то газированные вода, торт я заказал, 5 килограмм, помню. И в течение, ну, полтора минуты его не было. Как-то мне поставили. Ну, правильно, дети такого не...
Не видели.
Музыка включили, и это первая была, ну, такая маленькая акция. И потом я думал, ну, надо же дальше помогать. Не только дети есть. И я решил вот бабушку приглашать. И в столовое училище, где мы всегда кушали, я приглашал, это может быть спустя месяц потом, там были первый раз около 80 бабушек. К сожалению, что дедушка мало, там может быть 1-2 дедушка, вот, в основном бабушка. И мы сделали для них вечер. Приглашал человек на аккордеон, музыка, они там танцевали, песни пели. И на этом, на первый, так скажем, кончился. Потом меня это, я несколько таких вечер сделал, несколько такие праздники организовал, но меня это потом не утратило, то, что думаю, ну, это одновременно, ну, один раз помогаю, и все. Я хотел какая-то стабильность этим людям. И у меня один случай был, как-то я действительно потом сильно и серьезно начинал. Я один раз после того, что из столярки пошел домой, стоял в магазин, очередь. И перед домой стоит старая бабушка. Потом ей очередь идет. Я заранее даже, ну, свои мысли, что поработаю, думаю. Потом я слышу, как она говорит, дайте мне, пожалуйста, там полкилограмма сахара. Продавца цены называл, ей не хватает. Но дайте мне там половину черной хлебушки. Она вот своим платок там мило считала, но не хватает ей. Ну, она развернулась и ушла. А я заранее стою и думаю, ну, за круга 10 швейцарских франков. Тогда я мог сказать, дайте мне вот эту полочку, которая там лежит, я это могу купить. Я купил там быстренько что-то, в пакетик заложил и пошел за эту бабушку. Но потом я думаю, я не могу его прямо около магазина, там как-то много людей, я же не знаю, как она реагирует. Может быть, там кричит на меня там. Я за ней ходил, и как-то там одна стояла, я к ней хожу, скажу, бабушка, я вас не знаю, вы меня не знаете, но дрон не играет. Я просто хочу вам помогать. Возьмите вот этот пакетик. Эта бабушка возьмет пакетик, начнет плачет и скажет сыну, понимаешь, сынок, я только хочу есть. Я же только хочу есть. И я помню, после этого мне как раз виза закончилась, я летал в Швейцарию, думаю, ну как это может быть? Ну, бабушку, даже вот на это не хватает. И тогда я брал в забес адрес всех вот этих бабушках, начинал их объездить, где кто живет. И начинал купить вот эти продукты. И до сих пор мы раз в месяц даем вот такие продукты, пакеты. Там крупа, там макароны, сахар, гречка, рис, подсолнечное масло.
Они... И сколько стоит содержать одну бабушку в месяц?
В пределах 200 рублей вот такой пакетик мы наберем с одного бабушка. И, скажем, это дополнительное питание. Там, конечно, хлеб мы не можем возить за один раз на месяц там. Я вот так начинал вот эти пакеты раздавать. Так как я связан был еще с районом, я нашел там дети. А дети действительно самые слабые свинов общества. Они же сами ничего не могут делать. Я привез такие пакетики в деревенские семьи. Но это полностью обламывал вот этот объект, проект. Почему? Потому что обычно эти родители с такого детей, они, к сожалению, с алкоголем связаны.
И они, часто... они пьют и все это берут себе просто.
Ну, вы знаете, у меня основное было так, я не успел ехать до дома, мне уже сообщили, что отец этот пакетик брал, сосед привез, и за это там бутылку получил. И дети опять ничего не получили.
И поэтому вы решили организовать еду для детей в школе, да?
Да. И там у меня возрождался вот этот проект, который сейчас в данный момент самый большой, и с финансами для нашего маленького фонда это самый большой проект. С 1 сентября до конца мая кормим все сельские школы по кругу Таруса.
Плюс... Это сколько школ там?
Сейчас это, к сожалению, меньше стали. Сейчас это 6 школ, раньше было 10 и 2 детских сада. Что радует, с каждым годом больше детей опять. Мы помним, вот как-то мы начинали в 97 году, было много детей, потом вот это сильно упало. И сейчас опять тянется Больше детей, скажем.
Больше детей, больше денег. А где вы достаете финансирование?
Финансирование ставим, скажем, ну, можно сказать, 95-98% все из Швейцарии.
То есть вы организовали фонд, который называется «Тарусская радуга». Да?
Радуга, да.
И этот фонд поддерживается, как вы сказали, на 90 или больше процентов из Швейцарии. Кем в Швейцарии? Кто в Швейцарии дает деньги на
тарусских
неведомых
детей.
Да, тарусских и детей и бабушек?
Вот как я в 97 году ехал домой, там же у меня друзья, родственники спросили, ну что ты там делаешь-то в России? И как я сказал, вы знаете, я сейчас там, ну, условно скажу, там за 20 швейцарских франков я организовал такой вечер для детей. И так здорово, им так понравилось. И, скажем, за 50 франков я там 80 бабушкой кормил, там песни они пили. Там начинали люди кликать, сказать, давай вот возьми вот, скажем, вот это 20 франков, сделай еще раз такое. Я что это действительно хорошо. Я ехал обратно в Россию, опять организовал, какие-то съемки снял, там фотографии. Как-то в следующий раз был в Швейцарии, конечно, ну и как там? Я показал им фотографии, видите, посмотри, вот это, в принципе, это ты, ну, помог вот это сделать. И вот постепенно вот это возрождался вот в Швейцарии такой интерес. Я сейчас вот только недели, полтора назад приехал назад из Швейцарии, я уже 13 раз... Там вот так выступаю перед людьми, и они так слушают, что мы делаем.
Это 13... простые люди,
это
да?
Это простые люди.
13
это
там... раз 13 лет.
13 раз 13 ага. лет.
А какие люди-то вот? Они кто? И они откуда?
Простые служащие. Там медсестра, там бывает и учитель, и, скажем, плотник, там слесарь. Простые люди, которые... Ну вот это принято на Западе, чтобы, скажем, раз в год пожертвовать. Но это не суммы такие косметические. Я в среднем, вот, наши спонсоры, могу открыто сказать, там 20-50 евро. Бывает, может быть, кто-то 100 евро дает. Но это раз в год. И мы всегда осень пишем такая брошюра, чтобы они уже в письменном виде видели, что мы сделаем. Там мы складываем такой счет, что они могут перечислить. И так мы соберем деньги. И самое сложное, конечно, вот мы же не можем вот рассчитывать, сколько будет денег. Мы вот эту кризис, который сейчас произошел, мы тоже чувствуем, люди меньше дали. Я не могу сказать, что они совсем не дали, но, может быть, на место 50 евро они дали, там, может быть, это 20, за место 20, может быть, 10 дал. И у нас тогда в фонде, конечно, вот эти проблемы, мы же только то можем тратить, что есть.
Это хорошо, что простые люди из Швейцарии помогают всем этим детям и бабушкам, а вы не пытались обращаться к простым или богатым людям в России, чтобы они тоже вам дали деньги?
Да, например,
фонд?
Швейцарские люди вам не говорят, а кому тут помогать-то?
Там...
Люди покупают да. яхты и
но
футбольные команды.
Вторая страна или третья страна по количеству миллиардеров.
Да.
Почему они вам не помогают?
Почему мы должны, собственно, давать свои 50 евро, если тут есть люди, у которых этих евро просто миллионы и миллиарды?
Не, ну, конечно, такого мы и слышим в Швейцарии, то, что они говорят, ну, у меня, в принципе-то, раза меньше деньги, как некоторых таких. Но, с другой стороны, как попасть таким людям? Как вы можете обратиться, скажем, к такому богатому человеку? Ну, опять, мне надо сказать, нам такие миллионы не нужны, чтобы людям помогать. Мы сейчас, вот если рассчитываем, у нас, ну... Тысячи людей точно, которые мы сейчас постоянно в каком-то плане поддерживаем. Инвалиды, бабушки, вот этот клуб пенсионеров, который мы учредили. И в сумме это не такие деньги. Я же вам говорил, вот это детское питание в школе. Это стоит сейчас в данный момент нас в день на одного ребенка, чтобы его кормить. Как-то они придут завтрак, потом обед, потом полник. Это стоит сейчас 4 рубля 69 копеек.
А как можно накормить ребенка 3 раза в день на 4 рубля?
Потому что мы покупаем оптовые, мы же мешками покупаем. Мы покупаем в год в пределах 15 тонн. Это привозим к себе в фонд, там расфасуем. У нас в школе есть самая большая лопатина, там около 80 детей. Потом есть школа, там 7 детей. Мы расфасуем, распакуем и возим раз в месяц по школам. И как-то вы покупаете в большом куче, ну, масса. Цена получается меньше. И там же рассчитывается на ребенок там, 50 грамм, например, гречка на обед. Там. И вот так состоится вот эта сумма.
То есть не надо огромных денег для того, чтобы накормить этих детей. Совсем не обязательно.
Ну, 4 рубля в день.
Угу.
Ну, правильно, 4 рубля 69 копеек в день, но как-то 500 детей.
Да.
И на 9 месяцев, конечно, для наш маленький фонд вот выделить самое большое.
Объясните про этих детей, которых вы кормите в школах. А их дома не кормят, что ли?
Вот вы знаете, даже...
Это же дети, которые ходят в школу. То есть это дети, которые из дома приходят, да, в школу. Это же не детский дом, например.
Это не детский дом. Это все дети,
это
которые...
дети с родителями.
С родителями, которые дома... Ну, живут дома, ни в каком интернате, ни в каком... И... Понимаете, вот в деревне, к сожалению, даже сейчас, в 21 веке, не в каждой семье есть хлеб каждый день. Мы 2 года назад, у меня был такой случай острый, нам сообщили соседка, чтобы мы ехали в деревню. Вот это тоже очень интересно. Часто вот сами люди, которые действительно нуждают помощь, они к нам что-то стесняются обратиться. И часто вот там какие-то, может, родственники, какие-то соседи говорят, давайте вот приезжайте туда. И там жил мужчина, у него убегала женщина. Жена у него убежала. Он не знал, где она находится. Его просто не было.
У него остались дети.
Он остался с детьми. Там была Анна, ей было 3 года. И Антон 1,5 года. А он не мог устроиться на работу, потому что он как-то с ними сидел. Деньги он не мог платить на детский сад. И он жил всю зиму. У него был мешок зерна. И вместе с водой, через мясорубка, вот это они питались.
Это когда было? В прошлом году?
За прошлым.
В позапрошлом.
И...
Это 100 небольшим километров от Москвы, да?
Это 100 небольшим километров от Москвы.
Ага.
И у нас еще всякие разные проекты с нашим фондом. Например, вот на такой случай у нас проект есть «Я оплачу для такой отец или такого мать, который попал в такую ситуацию, я плачу детский сад». Чтобы тогда у него руки освободились, чтобы он может
зарабатывать.
Угу. Как-то есть какая-то стабильность, тогда я не люблю полностью 100% помогать. Это то, что тоже делают люди зависимость. Они привыкли. Человек быстро привыкает, если вы ему постоянно привезете бесплатно что-то.
Угу.
И мы требуем обычно, скажем, 50%. Я плачу 50% и 50% требуем. Но у нас, конечно, есть случаи, там, мать полностью, она инвалид, лежачий, а она не может, у нее нет возможности зарабатывать, и за ребенок, тогда мы, конечно, платим 100%. И вы сами что, знаете, что это значит, ребенок ходит в садик, а на вечером домой идет уже накормлено. Это очень большая помощь этим родителям. Не надо уже думать вечером, чем еще кормить этого ребенка. С утра тоже она уходит, и они знают, в садик они будут ее кормить.
Йорк, давайте мы сделаем сейчас перерыв. Йорк Дус, основатель благотворительного швейцарского фонда в подмосковной Тарусе, у нас в программе «Своими глазами». Я напомню, что у нас есть интернет-портал +7 985 970 45 45. Тут вам идут сообщения, в основном люди пишут «спасибо вам». Но, может быть, вопросы будут задавать. Через несколько минут продолжим.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Продолжаем программу «Своими глазами». Наш гость сегодня Йорк Дус, альтруист, это человек, который создал швейцарский благотворительный фонд в Тарусском селе Вознесение, помогает детям, сиротам и в том числе бабушкам.
Не только в селе, да? Не только в одном селе.
Нет, наша территория ограничивается вот Тарусский район.
Да, да.
Нас уже спросили, конечно, губернатор, давайте помогайте еще соседним районам.
Губернатор вам помочь не может, да, как содействовать, чтобы и русские как-то посодействовали, и помогли вам собрать денег на бабушек и на детей. Они хотят, чтобы только вы помогали, да?
Ну, были такие просьбы, чтобы мы не могли, вот, например, вот это, мы единственный район в Калужской области, который кормит детей в таком степени.
Тарусский район. Пытались вот собрать денег от русских людей, то же самое от губернаторского, от офиса, там, не знаю, от богатых людей, которые живут
чуть
в этой области.
Да, чуть поближе, чем
чтобы не ехать в Швейцарию каждый год, то есть 50 на 50, хотя бы там, ну, 30 на 70.
Могу вам такой случай рассказать. У нас в Тарусе детский сад «Солнышко». Крыша потекла. И, сами знаете, очень острый вопрос. Я думаю, не только в Тарусском районе, и остальное в России. Места нет в детском саду. Дети стоят очередь и не могут попасть в детский сад. И мы очень хотим, ну, как раз вот тоже помогать свою сторону, и мы знали, если вот этот вопрос с крышей не решается, они закрывают еще 2-3 группы, потому что там уже везде стояли ведра, просто дождь идет и капает. Крыша плоская, короче, надо скатный сделать. И я согласился, меня спросили всех сторон, и администрация меня спросила, директор вот эту садика звонил. И мы просто поняли, наш маленький фонд, мы не потянем полностью вот эту крышу делать скатной. И я говорю, давайте мы сделаем акцию по всей Тарусе, Тарусскому району. Мы идем дом за дом по бизнесменам и спросим, помогите, кто сколько может. Пишем ведомость, чтобы четко каждый знал, куда свои деньги пошли, чтобы никто не думал, кто-то кому-то в карман. И я лично ехал по бизнесменам по Тарусе, которые, не могу сказать, что бедные. И у самого богатого меня просто выгнали из офиса. И я не ходил туда искать, типа, то спросил там 1000 рублей, 500 рублей. Я даже благодарен за 10 рублей. Дело же в принципе, ну, хотя бы вот. И он говорит, зачем мне это надо, и я потом тоже просто ему свое понимание, вот, ну, я как-то, зачем мне это надо, это, если тебе это не надо. Но я как иностранец, я, а твои дети еще тоже туда в садик. Ходили и выходят.
В этот же самый,
что ли? В этот же самый садик, где течет крыша.
С этой крыши. Но ему это не надо было.
Но вам обидно, когда вы это слышите?
Не, ну, конечно, это обидно. То, что люди просто суть не понимают. Я же не прошу, чтобы там огромные какие-то доходы дают. И тоже, понимаете, я всегда скажу так. Все, что я дал, это навсегда на моя. Потому что это приятно, как-то вы можете кому-то там на ноги ставить. Сейчас же идет вот такой программ. Вот если сирота получает от государства деньги, чтобы купить квартиру. Это, конечно, не так просто, то, что нужно покупать продавца, ну, квартиру найти, который согласен полностью все официально продавать. Но у нас был такой случай, вот из этого училища девочка смогла купить однокомнатную квартиру. Как раз еле-еле хватало вот эту сумму, что государство.
Потому что она вышла из детского дома, и да. По закону полагается жилье.
Да, и предлагается сумма. Предлагается сумма. На эту сумму перечисляет, на закрытый счет идет, она эти деньги в руках, конечно, не видит, но она могла и копить вот эту квартиру. И сама она работала в том общежитии, где я жил, она работала там как вахтером. И получил за это было в прошлом году, 2800 рублей в месяц.
Зарплата.
Зарплата. И вы себе представляете, вот эта квартира полностью разрушена, там водопроводка все сломана, там окна, жить невозможно было.
Кинули какую-то халупу просто, да?
Ну, как кинули, она сумела, она очень рада была, хоть что вот это купить.
Да.
Но больше купить она ничего не смогла. И мы как фонд потом взяли на себе вот этот ремонт. Она, конечно, потом замахадила покрас, обои клеили. И сегодня она там живет. И мы, в принципе, помогали ей на ноги станет. Проблема еще в том, что было, она не могла устроиться на другую работу, потому что она жила в этом общежитии. И директор сказал, пока ты здесь работаешь, ты можешь здесь жить. У нее предлагали там другую работу, больше зарплаты, но тогда она не могла жить там и стала на улице. Поэтому она за эти 2800 рублей сидела. Ради того, что она может жить в одну комнату этого общежития. И сегодня она устроится на нормальную работу, и есть возможность у нее жить. И вот это, как вам сказать, это очень приятно, как-то вы можете вот, ну, помогай, или просто человек на ноги станет.
Ну, Йорк, а почему все-таки вот вы не находите достаточной помощи вот там вот, где все это происходит?
Тот сам губернатор, который сейчас просит
почему
еще помочь. Там, в другом месте, а сам не хочет никак посодействовать.
Взять на себя еще другие дают, да. Почему швейцарцы дают вам по 20 евро, а здесь как-то
по 1000 рублей никак не может вам бизнесмен сам.
Ну, у вас есть объяснение? Вот ваше какое объяснение?
И знаете, вот на Западной это очень длительно, это такая просто история, это привычно так. Я помню, я еще маленький был, отец всегда конца года какой-то фонд, там, скажем, Красный Крест, там куда-то он какая-то сумма пожертвовал. Это у нас принято. Это, как я говорю, это небольшие такие деньги. Но если каждый по чуть-чуть дает, это может что-то хорошее сделать. Здесь в России это... Я вам скажу, как-то я начинал в 97-м году. Вы знаете, сколько меня из двора выгоняли, как я ходил за этим пакетиком? Как я получил вот этот список от ЗАБЕС, я пошел, стучал на дверь. Там открывает бабушка и стоит человек, который еле-еле русский говорит, с каким-то пакетиком, и еще бесплатно хочет давать. И мне много, они просто не поняли. И мне выгнали.
То есть они никогда такого не видели?
Никак,
они что-то
вот такого
ничего не получали вот таким образом?
Точно какой-то подвох.
Да, значит, подвох.
Ну да.
Расскажите тогда вот эту историю про стирку для бабушек. Это очень интересно.
Я один раз делал, мне очень интересно было, как вообще живет в 21 веке бабушка в селе. И я одну неделю, скажем так, находился за одной бабушкой и писал даже это, к сожалению, только на немецком, дневник, что она делает. И на втором дне...
А вы хотели что выяснить таким образом?
Мне просто вот интересно было, с каком трудностью, что у него, какие у него там заботы, что у него, ну как она живет. Вот. И у нас же все проекты, которые у меня есть, я их не придумываю сам. Я вижу какую-то проблему и думаю, ну, чем-то мне надо помочь. Вот как я могу вот эти пакетики детям, да, не получились. Тогда я открыл вот питание в детских школах, в школу. И как я за эту бабушку неделю вот так находился, у нее второй день был стирка. У нее, конечно, как у многих в деревне, нету воды в доме. И она пошла около 100 метров, забрала там два ведра, пошла назад. У нее 85 лет. Поймите, здесь сколько вот тазик там, она 4 раза ходила. Сначала ей надо было там полчаса сесть, чтобы отдохнуть. Потом она руками, в этом большой тазик, она вот числа, все, начала вот это. Короче, целый день у нее пошла стирка. Потом я думаю, ну как это вот, так уже. И у меня такая идея возникла. Мы купили БУ в Москве, нашли стиральную машину, поставили себе фонд и ездим в нашем «Газели» по бабушке.
Большую стиральную машину?
Ну, большую.
Большую?
Ну,
промышленную?
Нет. Обычно вот такой, 5 килограмм.
Ага.
Ну, и мы сейчас вот в большой родственник заберем, бабушка забирает то, что ей нужно. Они же, вот скажем, они любят там, вот, постельное белье, вот, халат, ну, большие вещи. Маленькие вещи они еще сама стирают. Ну, вот это действительно, что тяжело нам дают. Мы соберем, стиряем в эту машинку и сухой привезем назад. И у него получается вот этот труд, который уменьшается. Так что мы любому предлагаем...
Это один... вы где делаете? В каком? Это в самой Тарусе?
Это в самой Тарусе.
И сколько же там бабушек?
О, там бабушек много. У нас сейчас вот мы учредили клуб пенсионеров, чтобы их объединять. Это тоже одна проблема, которую я встретил. Они часто они одиноки.
Ну, и, как правило, одиноки.
И поэтому им нужен просто какая-то, чтобы они вместе сходили. И мы, ну, лет 5 назад учредили клуб пенсионеров, они называют себя «Радуга» тоже. И в нашем доме, в фонде, это у них как клубное помещение. Там они встретятся. Там день пожилого человека, 8 марта, 23 февраля, обязательно они встретятся. Потом, если, например, у нас какая-то акция, как-то мы вот эти деньги забрали для крыши детского сада. Вот основной наш клуб пенсионеров, вот эти бабушки ходили по дому и тоже по ведомости забрали деньги. И мы, еще есть большой плюс, мы слышим о их проблемах. И вот так рождался опять один проект весной. 85-летняя бабушка. Но ей реально тяжело 10 соток перекопать. Я сам ходил, копал, я вам скажу, я физически не так, ну, скажем, слабый, но спина болит. А как 85-летняя бабушка? И что мы делали?
А у нас... копать, не копать она не может, потому что там картошка, и тогда она останется без еды.
Для нее это, конечно, для нее это хорошие добавки, и без этого она, как вам, ей тяжело будет.
Ну,
зимой ходить.
Да,
мне кажется,
жить.
Если, я вам скажу честно, вот если лето, погода нехорошая, мы это следующей весной мы сразу это чувствуем. Потому что спрос от этих людей, то, что у них кончается свои банки, там картошка заканчивается, они уже где-то начало марта уже начинается, и мы чувствуем, им ну, реально нужна помощь.
И что вы придумали для них?
И мы придумали, у нас в этом клубе пенсионеров есть один такой еще шустрый пенсионер, мужик, Петр Максимович, и мы ему купили мотоблок. И он сейчас перепахает все огороды. Он с удовольствием это сделает. Мы ему за это даем от фонда, конечно, какая-то маленькая заработка, за то, что он что там делает. И он от нас получает список. Бабушка нам звонит, дает заявку. Там, мне там, пожалуйста, там 5 соток, мне там 10.
А сколько бабушек с огородами в результате получается?
Ой, знаете, ну, может, там 15-20 бабушек.
А бабушек со стиркой сколько получается?
Чтобы просто объем понимать.
Да.
Но это тоже в таком объеме. Это, ну, в пределах вот такого объема. И вот для него, для Петра Максимовича, он всегда говорит, ой, ты знаешь, я еще там познакомился, там ходил, его, конечно, там еще потом чай наливает, он там, ему это хорошо, он тоже там один ходит. И вот так получается, они просто вместе начинают что-то вот...
У них всех функция появляется, и чувствуют себя востребованными, что
конечно.
Очень редко уже в их возрасте, еще в каком-то заброшенном селе.
И вот это очень большое такое вот наше вот тоже желание, вот этим людям просто нужен вот... давать вот это общение там. Они с детьми здорово играют.
А что за вот эта новая идея? Расскажите, сделать детский сад в доме для престарелых.
Вот эта идея опять родилась, то, что, на самом деле, места для садика не хватает, и тоже не хватает места в доме престарелых. И в Тарусе есть такое здание, она уже, сколько я живу в Тарусе, она стоит пустой. И у нас была такая идея, что можно объединять дом постарелых на втором, третьем этаже, а на первом совместить еще детский сад. То, что психологически это неплохо для бабушки, там еще дети бегают, а то, что это, ну, маленькие дети, это радость, правильно, так mm-hmm. как-то они. А для детей это тоже, вот, ну, бабушка ходит там. И было хорошо вот такая психологическая. Ну, там опять, для нас мы... одним это не потянем, у нас финансы нету.
Но не получилось пока, да?
Пока это не получилось. Это проект, скажем так, не совсем мы его закрыли, но есть, к сожалению, вот такие, вот мы не можем самим решать. Все, что вот пойдет, это мы сделаем, а иногда просто нужно время. Может быть, через какое-то время найдется какой-то вариант. Сейчас вот есть, может быть, а то, что одна из наших бывших сотрудниц, она стала сейчас второй директор одного дома постарелых. Она раньше у нас работала социальным педагогом, и у нас сейчас очень, скажем, близкий, плотный контакт к этому дому постарелых. И, может быть, что-то получается. Надеюсь, что умрет последний. Вот.
Надежда, да. А местные власти, вот тут спрашивают, местная церковь, например, помогает вам? Ну,
есть ли вообще там церковь?
Отношения как у вас строятся?
Вы знаете, вот с церковью мы это несколько лет назад хотели совместно тоже помогать. Но там, могу так сказать, местные батюшки, они очень хорошо к нам относятся. Но мы потом поняли, что их патриарх из Калуги что-то им сказал, нет, такого не... Но не получилось. Они, в принципе, местные сигналы дали, давайте мы им сказали, у них проблемы с транспортом, что мы можем с нашим «Газель» помогать там. У нас что-то есть, одежда, например, что мы забираем там. Ну, я просто вот слышу, что у них, по-моему, патриарх вот оттуда пошел что-то. Мы же не, как вам сказать, почему вот это мы брали «Радуга»? Это не просто так это название. «Радуга» — это же как мост.
Uh-huh.
Мост между людьми, между Швейцарией и Россией. Потом «Радуга», где «Радуга», там солнце, но там и дождь. «Радуга» — это не политически, не религиозно. Для нас не важно, кто в беду попал. Для нас важен сам человек. И мы не могли вот это им объяснить. Мы не православные, тоже крестьяне, но не православные.
То есть вам кажется, что этот раскол произошел, потому что вы там католики, не православные, и они решили, что...
Я думаю, да. Потом они еще интересовались, откуда деньги идут. Мы им там, в принципе, все у нас скрывать нечего. Ну, что-то не получилось, к сожалению.
Не нашли общего языка.
Скажите, пожалуйста, а как вот люди на вас смотрят? Вот... Получается, что уже последние там сколько, 15 лет вот пришел какой-то швейцарец и решает их проблемы, которые ни один президент, губернатор до вот этого времени даже не вздумал им помочь. Вот вы какой-то их президент, мне так кажется. И вот как они на вас смотрят, как они к вам относятся?
Вы знаете, по-разному. Вот, конечно, людям, которые помогаем, они, конечно, безумно благодарны. Некоторые, вот эту статью, которую вы начинали говорить, там вы не то слово брали, там же написано было «чокнуто», швейцарец.
Угу.
Некоторые вот так смотрят, типа того, ну как это, ну вот. Даже, возможно, скажу, сколько лет, сейчас 13 лет уже помогаем, и до сих пор все равно есть люди, которые думают, ну, нет, все равно что-то есть, все равно что-то, но не можешь. Ведь особенно швейцарец, это капиталисты. И я вот недавно назад был один вот в паспортном столе, вот там свои документы.
А у вас русский сейчас паспорт?
У меня вид на жительство.
Угу.
Я, честно скажу, я с радостью беру русское гражданство, но пока мне даже сложно будет ехать в Швейцарию. Я только с визой могу, и мне родители там... Живаю, если что-то случится, мне сначала виза надо. Поэтому сейчас, в данный момент, для меня это комфортабельно. Я могу ехать туда-сюда.
Ну, да, это понятно, да, это практично.
Но если виза не будет, я с удовольствием беру российское гражданство. Это... И даже он меня говорит, знаешь, ну ты строил. Мы строили в 2004 году детский сад. И он мне говорит, но все равно какой-то выгода уже должна быть.
Да, да, да.
Я ему смотрю, ну давай вот обсуждать, какой выгода. Мы полностью там ремонтируем отопление, электрическое, вода, та подушки, та ложки, мы все, игрушки, все мы сфинансировали, даже половина детей.
Это вот вы детский сад в селе, да,
да.
Построили?
Вознесенском? Вознесение, да, Вознесение.
И ваши дети туда же ходят?
Нет,
да?
Мои в городе ходят.
В город.
В городе ходят. И до сих пор я половина детям там, мы платим каждый месяц вот этот детский сад. Мы платим продукты в этот сад. Я не смотрю, ну, ты мне скажи, где выгодно. Я не знаю, как ты считаешь, но вот мы же только... Она говорит, ну, вот тем... Вот как раз вот, она говорит, я не понимаю, но все равно где-то должно быть тебе это выгодно.
На сайте вас спрашивают, на чем вы живете?
Да, вы-то сами на что живете, если вы занимаетесь только этим?
Ну, вы знаете, как-то вы... Я сам, мне много особо-то тоже... Не, я не человек, который такие большие средства нужен. Я не...
Но, тем не менее, вы же должны как-то содержать двоих детей, жену, еще и другим
есть...
помогать.
У меня есть от фонда Швейцарии такая зарплата, которая даже считает Швейцарии самой минимальной. Но для России, для Таруса это так, это, ну... И, но я никогда не был, что мне не нужен там, я не знаю, золотые вещи. Это... И я уже понял, я никогда богатый не буду. Того, что если у меня что-то есть, и где-то все равно у меня деньги ходят. И опять на это. И тоже, вы знаете, вот часто меня потом спрашивают, а почему вообще ты это делаешь? И вот здесь меня один раз, это давно, у меня один дедушка говорил, я считаю, он действительно, это он правильно сказал, каждый человек, ну, даже два раза в жизни вам нужен счастье. Как-то вы выбираете свои родители, и как это выбираете страну, где вы родились. Того, что я всегда говорю, я смог родиться в какой-то дальней деревне в Тарусском районе. Тогда я сегодня здесь не сидел. Тогда у меня шансы было ноль. И мне, что я хочу сказать, мне просто повезло. Я родился в Швейцарии, я получил, у меня возможность была очень хорошее образование получать, что мне сегодня помогает, ну, вот эту фонд там руководить, вот это все придумать. И моя вот это, я просто хочу из этого чуть давать тем, которые просто, им не повезло. Я же столько вот детей вижу, вот маленький Антон, вот такой пример. Я 8 лет назад его нашел, он спал в чемодан. Отец не был. И мать каждый вечер организовал в этом маленьком доме пьянки. И бедный ночью не спал, в школу он постоянно не уснул. Потому что он не выспался. И мы потом его в детский дом вынужден был отправить. Следующее лето он уходит оттуда. И я уже жду его. Он сказал, придешь, обязательно тебе где-то устрою. Ему просто реально не повезло, как он там родился. У него мать сейчас уже умер. Он вообще один остался. Там бабушка еще была, она тоже умерла. Это время, которое сейчас было. А он же ни при чем. Он же не виноват. И поэтому... Как-то вот такой бизнесмен, который действительно достаточно заработает. Я думаю, считай, там 100 рублей больше, меньше, это для него уже не... Но мы можем человек, который просто не повезло, можем чем-то чуть помогать.
Вот можно я прочитаю то, что нам тут пишут? Очень много пишут. Все спрашивают координаты, чем помочь. Ну, просто нужно найти в интернете благотворительный фонд «Радуга Тарусская». Можно найти этот фонд, можно найти еще какой-нибудь фонд, да? В общем, на самом деле все равно, какой найти фонд, и все равно, кому помогать, мне кажется. Правильно?
Правильно.
Надо что-нибудь все равно вот просто взять и найти. Вот пишет нам, предположим, человек, единственный иностранец, который знает настоящую Россию. Спасибо вам. Спасибо вам и извините нас, пишет Татьяна. Слышит ли Голикова, пишет Семен из Москвы. Как же стыдно, пишет Ольга вам. Таких людей, в принципе, нет, считает Людмила. Это просто какое-то чудо. Вова из Питера пишет, я плачу всю программу, очень стыдно. Ничего, кроме стыда, пишет Оля, за свою родину не испытываешь. И не потому что, а потому что. Вот так вот, собственно. И очень много здесь очень сообщений о том, что все вас благодарят за эту вашу
работу.
Мне
кажется, что отталкиваясь от принципа, который вы в начале передачи сказали, что что ты дашь, то твое, как раз вы очень богатый человек, потому что золото-то как раз с собой на тот свет не заберешь. А то, что вы делаете, это правда ваше.
Истина не должна быть никому. Вот я скажу, каждый, который сейчас слушает, каждый может как-нибудь помочь. Даже если вы на подъезд идете и видите бабушку, которая тяжело сумку таскает наверх, это дело 2 минуты помогает. Ну, я же хорошее дело сделал.
Конечно, не надо идти на подвиги для того, чтобы помочь человеку. Это элементарные вещи, на самом деле.
И каждый из вас встречает это каждый день везде. Можно просто чуть-чуть кому-то, и за это даже деньги не нужны. Основное нужно просто 5 минут время.
Спасибо вам большое. Это была программа «Своими глазами». Йорк Дус, основатель швейцарского благотворительного фонда в Подмосковье, был сегодня с нами, рассказывал о том, как просто на самом деле то, что он делает. Но нам-то не показалось, конечно, что это просто, да, скажи. И наши слушатели и зрители тоже это оценили. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Программа «Своими глазами».